кризиса вокруг моряков зависит от Лондона.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут. На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Примерно через минуту в нашем цикле обозрения «Книжный угол» речь пойдет о новом проекте издательства «Терра Книжный клуб», а вернее о хорошо забытой старой идее подписных изданий. Затем рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем запомнились им уходящие 7 дней. В этом части герой рубрики Борис Николаевич Любимов, профессор Российской академии театрального искусства, директор театрального музея имени Вахрушина. Далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Разговор пойдет на очень серьезную тему. Может ли запрет на аборты улучшить демографическую ситуацию в России? Ну и после краткой сводки новостей программа «Радиоблог». Ее тема – роботы, неживые персонажи живого журнала. Наши гости – блогеры Николай Данилов и Леонид Каганов, крупные специалисты по этому виду неживой природы. Итак, примерно через 8 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». Правду говорят, новое – это хорошо забытое старое. Это выражение в полной мере применимо к проекту издательства «Терра Книжный клуб», задумавшему возродить весьма популярные в советские еще времена традиции подписных изданий. Проект действует уже около года, и я попросил главного редактора издательства Татьяну Михайлову подвести, так сказать, промежуточные итоги.
За последние полтора десятка лет успешно была разрушена система книгораспространения. Какая бы она ни была, но она как-то выстраивалась, и была какая-то система. И в прошлом году было принято решение руководством холдинга «Терра» попытаться найти новые пути решения этой проблемы. Тем более, как вы знаете, этот год объявлен годом чтения, поэтому этот проект оказался более чем востребованный, и результаты показывают, что это так.
Я впервые слышу от вас, что 2007 год – это год чтения.
Вот чем вот я вас и поздравляю.
Спасибо, это большое событие в нашей жизни.
Что же представляет собой этот проект? Почта России, журнал «Огонек». Наши слушатели, я надеюсь и полагаю, прекрасно знают, что еще с 1928 года была замечательная совершенно традиция «Народная библиотека «Огонька». И люди таким образом подписывались на собрание сочинений. Вот эта традиция, последний год, я имею в виду 2006, а 2007 и так далее, это все продолжается. И «Терра Книжный клуб» подсоединился вот к этому проекту и запустил этот проект через Почту России. То есть Почта России явилась тем великолепным инструментом, с помощью которого люди могут подписаться на собрание сочинений. Каждый филиал Почты России, а их порядка 40 тысяч, я не знала раньше эту цифру, она впечатляет, могут прийти, попросить у оператора, то есть у работника почтового каталог, он такого черного цвета, очень красивый, и ознакомиться с тем, как же выглядят условия подписки и что предлагается. Два мощных проекта связаны с энциклопедией. Это большая энциклопедия «Терра» в 62 томах, беспрецедентно проект, который был осуществлен «Террой», и словарь Брагауза и Эфрона в 86 томах. И далее вы видите собрание сочинений, в алфавитном порядке выстроены фамилии авторов. На каждого автора отведено как бы две полосы, две странички. На левой рассказывается о самом авторе и о том, что это собрание сочинений, что входит в каждый том, и сколько страниц, какой объем. А с правой стороны очень красивые фотографии, очень красивые представления самих собраний сочинений. Сама подписка для обыкновенного читателя, он же наш потенциальный и заказчик этих собраний сочинений, он приходит на почту, как я уже сказала, выбирает все, что ему хочется. Люди, подписавшиеся на два и более собраний сочинений или на большую энциклопедию «Терра», получают бесплатно подписку журнала «Огонек». Это как бы на автомате уже. Получить обязательно квитанцию, чек, документ, который который гарантирует получение собрания сочинений и является главным документом в каких-то спорных вопросах. Мало ли что случается. И затем приходят книги. Надо понимать, что могут приходить не один, не первый, второй том, а могут прийти, допустим, второй, четвертый том. Ничего страшного нет, потому что бывают вопросы. А вот я получил не с первого, допустим, по шестой, а вот мне пришли сначала второй, а потом четвертый. Ничего страшного, дорогие читатели, все тома вы обязательно получите.
Скажите, пожалуйста, ведь вряд ли вы скопировали ту старую советскую систему подписных изданий. Все-таки там были какие-то свои сложности и были, наверное, свои недостатки. Вы изучали эту систему, когда готовили этот свой проект?
Мы должны понимать, что за последние десятилетия это уже другая страна, и, конечно, традиции и работы приобрела немножко другой какой-то, ну, оттенок, что ли. Здесь самое главное – это очень четкая работа по тому, что мы представляем, и то, что читатель требует, и то, что он хочет. Хотелось бы не разочаровать читателя в его ожиданиях. Первые полгода, когда мы проводили анализ по работе с первым каталогом, а, еще раз повторяю, он меняется раз в полгода. То есть каждые полгода вам предлагаются новые собрания сочинений. Это, конечно, немыслимая работа, огромная, очень интересная, потому что какие-то имена прозвучат не то что впервые, а другой состав идет, выбраны лучшие собрания сочинений, идут определенные комментарии, вступительная статья. Ну, например, в этом году, в этом полугодии у нас будет собрание сочинений Юлиана Семенова в 12 томах. Очень интересное и своеобразное решение. Вступительным словом обратится друг Юлиана Семеновна, Евгений Максимович Примаков. Сейчас готовится аппарат, ну и дальше пусть оценит читатель, как мы потрудились. А почему интересное? Вот я уже акцентировала внимание на художественном оформлении, потому что очень долго решался вопрос, как представить самого автора. Юлиан Семенов такой динамичный, такой человек-ртуть, непостижимо быстрый в своих действиях, поступках. Человек энергии, человек необыкновенно темпераментно. И нам, значит, Оля Семенова, дочь, предоставила очень хорошую фотографию из архива. И когда мы рассматривали, мы поняли, что Юлиан Семенов интересен как рассказчик. И вот когда читатель получит эти тома, они увидят Юлиана Семенова, и в каждом томе он будет представлен по-новому.
У вас весь прошлый год шел процесс?
Нет, не весь прошлый год, а с 1 июля по 31 декабря прошлый год, этот год с 1 января, и, соответственно, считайте, по конец июня.
Какие-то очевидные итоги вы подводили после первого полугодия, после начала работы проекта? Во-первых, какие успехи, а во-вторых, есть ли какие-то проблемы?
Успехи заключаются в том, что, во-первых, литература не умерла. Литературу читают. Очень хотят литературу качественную. Акцент делается на зарубежную и отечественную, и зарубежную, прежде всего, классику. Мы обязательно учитывали в каталогах интересы читателей. Многие любят классику, а другие любят приключения. Третьи любят детективы, а четвертый любит поэзию. Кто-то любит сказки. Детская аудитория, безусловно, присутствует. А есть люди, для которых важен мир природы. Кстати, во втором каталоге у нас представлен мир природы в значительном репертуаре. Это Соколов Микитов, это Михаил Пришвин, это Василий Михайлович Песков, наш любимый.
Насколько принципиально тут соотношение коммерческого успеха и художественного? Все-таки проект вроде бы ориентирован на коммерцию. Книга торговли, книга распространения. Но, глядя на каталог, глядя на то, как изящно и красиво изданы и книги, и сам каталог, поневоле понимаешь, что художественное значение проекта ничуть не менее важно для вас.
Безусловно. Во-первых, Терра книжный клуб всегда ориентировалась на то, что читатели доверяют, покупатели, они же, доверяют нам комплектации своих домашних библиотек. Значит, книги должны быть качественные, книги должны проходить такой критерий, который называется преемственность. От отца к сыну, от сына к следующим поколениям и так далее. Книги должны представлять библиотеку, которая является, ну, какой-то определенной зоной и досуга, зоной развития, зоной получения нужной информации, зоной, где можно собраться с семьей и прочитать интересную книгу для детей, для взрослых и так далее. То есть присутствует элемент, который называется домашнее чтение, к сожалению, утерянный и, к сожалению, погребенный благодаря интернету, благодаря телевидению. Мы проанализировали и поняли, что этот проект прежде всего оказался социально значимым. Почта России получила свои плюсы, что, конечно, продвижение происходит и через сами почтовые отделения, но самое главное, что это востребовано среди людей. Они, я полагаю, очень долго ожидали такого проекта, и он их эти ожидания оправдал абсолютно.
Так считает Татьяна Михайлова, главный редактор издательства «Терра», книжный клуб. В эпоху интернета, когда в сетевых магазинах можно отыскать и купить практически любую книгу, начинание «Терры» может показаться и утопическим. Однако интернетом в России пользуются далеко не все, зато почтовое отделение вполне в состоянии в книжном вопросе его заменить. Именно поэтому мы и не сделали сегодняшний выпуск программы «Книжный угол» традиционным вариантом книжного обозрения, но постарались изучить проблему, так сказать, связующего звена между издательством и читателем. Напомню, что сегодня в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». У нас в гостях директор Центрального дома актера Маргарита Эскина. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи. Ну а воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» и театральную тему продолжает рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях Борис Николаевич Любимов, профессор Российской академии театрального искусства, директор Театрального музея имени Вахрушина. Борис Николаевич, чем вам запомнилась уходящая неделя? Были ли какие-то серьезные, важные для вас события?
Неделя была чрезвычайно интенсивная. В понедельник у нас в Вахрушинском музее открылась выставка к 90-летию замечательного спектакля «Лермонтов. Маскарад. Мерхольд. Головин». И кроме того, это событие совпало и с 90-летием Февральской революции. Спектакль выходил 25 февраля, то есть 10 марта 1917 года. И для меня он, в отличие от многих театроведов, не спектакль о закате империи, а ее величии и красоте. И мне кажется, что этот спектакль и наша выставка этого посвящена, да не только рассказ о выдающемся событии 1917 года, но и о том, что вот сейчас, когда столько говорится о репертуарном театре, о преимуществах, антрепризы частного театра, проектов и так далее, вот вам, пожалуйста, Императорский театр и спектакль, который шел не год, не два, Головин же умер, Мерхольда расстреляли, а спектакль еще шел, и даже после войны еще в концертном исполнении Юрьева отзвуки этого спектакля звучали.
Борис Николаевич, а выставка имела широкое освещение в прессе? Была она замечена театральной и прочей общественностью?
Мне кажется, была. Откликнулась российская газета, были каналы телевизионные. А сейчас пошел народ, что называется. 27 марта, если говорить в общетеатральном масштабе российском, это смерть Михаила Александровича Ульянова. Умер, может быть, последний представитель той эпохи 50-х, 70-х, 80-х годов, как актер, равного которому просто представить себе невозможно, и плюс еще очень мощный общественный деятель.
На волнах Радио Свобода в гостях у рубрики «Моя неделя» был Борис Любимов, директор Театрального музея имени Вахрушина. Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и сейчас предлагаем вашему вниманию программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
В сегодняшней передаче мы будем говорить о том, может ли запрет на аборты улучшить демографическую ситуацию в России и на ком лежит ответственность за принятие решения иметь или не иметь ребенка. Удивительное дело, но как только на государственном уровне речь заходит о проблемах демографии, общественность обязательно предлагает в качестве наиболее действенной меры ввести запрет на аборты. По-видимому, сказывается прямолинейность мышления граждан, большинство которых вовсе не так религиозны, как этого можно было бы ожидать в связи с категоричностью суждений. Более того, мне почему-то кажется, что это очень мужской подход к проблеме, потому как именно планирование рождения ребенка дало женщинам возможность иной, не только материнской самореализации. К тому же, по мнению профессора Марии Котовской, которая ведет гендерный курс в нескольких столичных вузах, появление контрацепции вывело цивилизацию на более гуманный уровень.
Аборт – это зло, величайшее зло, я глубоко в этом уверена. Это безответственность при современных методах контрацепции. Но бывают различные случаи, как соблюдать этические внутренние нормы и нормы человеческой свободы. И когда говорят о запрещении абортов, я считаю, что это неправильно. Во-первых, мы живем в светском государстве, и право любого человека и особенно женщины, иметь столько детей, сколько она хочет. Я считаю, что введение контрацепции было величайшим достижением человека. И именно сознательное материнство сделало нашу цивилизацию более гуманной в целом, потому что предоставило возможность развития не только мужчинам, но и женщинам. Тоже родительство не просто как обуза, как долг, в том числе долг перед Богом, перед Родиной, но это радость и счастье. И мы должны понимать, что это революция в сознании человека.
Последствием этой революции стало действительно появление новых форм отношений. И я попросила студентов Государственного университета Высшей школы экономики ответить на вопрос, кто должен принимать решение, родить ребенка или нет.
Ответственность за аборт косвенно лежит на мужчине, потому что он ее не заставляет, но он ведет к этому выбор, подталкивает ее очень сильно. В то же время я не согласна, что давайте запретим аборт. Мы повышаем рождаемость. Глобальные лозунги, особенно мужчины говорят, но при этом рожать не им, воспитывать не им, они не знают, как это происходит.
Мне кажется, запрещать аборт, это, конечно, нельзя, потому что это не решение проблемы совершенно. Я их делаю и буду делать. По поводу ответственности. Ответственность больше все равно лежит на женщине, потому что надо периодически, прежде чем включать свою физиологию, надо включать мозг. Равно как и мужчине, потому что это 10 минут радости, 20 лет горя. Мне кажется, не главное в демографии запрещение аборта или разрешение. Мне кажется, другая проблема у нас. Проблема гомосексуализма. Мы первая страна в мире, у нас 1/9 суши, всего 140 миллионов. И из них сколько-то вот таких вот сладеньких. Зачем нам это надо?
Я строго буду против аборта. Это, во-первых, вредно для здоровья очень. Во-вторых, работу можно найти всегда. К тому же, ничто не приносит столько радости, как маленькие дети. И мне кажется, что все-таки счастье в семье – это главное, и ребенок, он принесет это счастье.
Парадоксально, но возможность не рожать так часто, как велит природа, привела к тому, что детей, хотя их стало и меньше, больше любят, о них лучше заботятся. Но так было далеко не всегда. Слово профессору Марии Котовской.
На самом деле, по большому счету, готовых женщин к рождению 4, 5, 6 детей, к созданию больших семей, их не так много. И это очень часто не зависит от социально-экономического положения той или иной страны, потому что смотрим на Швецию, на Францию, на Англию. К такой же структуре детности идем и мы. Другое дело, что убыток молодого населения – это действительно большая проблема, проблема государственная. Но тоже нужно здраво подходить к ней. В 30-е годы был запрещен аборт. Ну и что это, что привело к стимулированию рождаемости? Огромное количество материалов показывает, сколько женщины делали подпольных абортов, сколько людей потеряло здоровье. Это не является стимуляцией рождаемости. До определенного времени дети не были ценностью. Во многих культурах убить ребенка не являлось тяжким грехом, за который родители несли жесткое наказание. И поэтому детей продавали. Если был голод, детей могли, как матушка мальчика с пальчикой, родители завести в лес и оставить. Сказку студентам привожу в пример как отголосок мифов, связанных с кризисными социальными явлениями, которые происходили в Европе. Потому что община, семья должна была выжить. И в первую очередь, ну и в русской семье кормили кормильца, мужчину. Потом женщина, мать, а вот уже что оставалось, давали детям. И это диктовалось не плохим отношением к детям, а просто суровыми условиями, в которых жили семьи. И вот как раз «Мальчик с пальчиком» – это очень яркое отражение вот этих условий.
Разговор продолжают студенты Государственного университета Высшей школы экономики.
Вообще, по морально-этическим моим представлениям, все-таки нельзя до конца считать ребенка человеком до момента рождения. Может быть, это негуманно, но в то же время действительно это облегчает жизнь, знать, что есть возможность аборта.
Я думаю, что нельзя однозначно выражаться, потому что ситуации, в которых следует сделать аборт, они бывают совершенно разными. Аборт можно делать по медицинским показаниям, когда выбор – либо жизнь ребенка, либо жизнь матери, либо вообще ни одной жизни. Аборт можно сделать в связи с такой жизненной ситуацией, допустим, как изнасилование. Также аборт можно делать из-за неблагополучной ситуации в семье. Если муж алкоголик, жена наркоманка, какие у них будут дети? Какое у этих детей будет будущее?
Никто мне, конечно, никогда не рожал для страны. Надо нарожать детей, а то воевать некому. Так что пусть государство создает условия, чтобы люди хотели рожать. Все равно все рожают, чтобы детишки были, всем этого хочется.
Лично я категорически против абортов. Я считаю, что это просто аморально, ну и так далее. Но, однако, на уровне государства запрет абортов ни к чему хорошему точно не приведет. То есть от детей все равно будут избавляться. В другом случае, женщина будет рожать ребенка, потому что аборты запрещены. Однако, что из этого ребенка вырастет, сможет ли она его воспитать, абсолютно неизвестно, и не факт, что все удачно сложится. Еще одна ситуация, когда ребенка просто оставят в роддоме, у нас вырастет количество детей-сирот при живых родителях. Поэтому демографическую политику решать с помощью запрета на аборт – это самый легкий и самый неправильный путь.
Согласна, что ни в коем случае нельзя запрещать аборты на государственном уровне. Единственное, я хочу сказать, что ребенок для девушки, как и для молодого человека, он должен быть в первую очередь желанный, и никогда под рождением ребенка девушка не должна преследовать каких-либо целей. И даже если мужчина уходит от женщины, ты должна сама воспитывать его, найти другого, может быть, мужчину. Тяжело будет, но если ты хочешь этого ребенка, почему бы нет?
Давайте действительно запретим аборт. Разумеется, какая-то рождаемость повысится. Но вопрос стоит в том, что нам ведь необходимо не количество рождаемости, а качественность рождаемости. И поэтому запрет аборта – это не выход из данной ситуации в принципе. Поэтому здесь уже вопрос стоит не о том, запрещать или не запрещать аборт, а о том, как повышать престижность вообще рождения двоих и более детей.
Аборт, в принципе, это серьезный шаг. Если человек к нему дошел, то нельзя, наверное, ограничить все-таки действительно на государственной основе внедрять закон, потому что как-никак, если человек это решил, он это сделает. Поэтому если человек решил для себя, то, мне кажется, это его право, на его совести останется.
По-моему, это не дело государственное решать, хочешь ты делать аборт или не хочешь делать аборт. Обратимся к истории политики и к господину Локу, который сказал, что мы, люди, объединяемся в государство, известного договора. То есть вы и я, мы целостны сами по себе. Но для того, чтобы сделать больше вместе, мы создадим государство. И потом получается, что через 500 лет, создав это государство нам говорит, что делать. Будь я сейчас в Думе или в правительстве, и решай я. Я бы пришел немножко с женской точки зрения и обошел эту ситуацию. Давайте интересоваться другим, что побуждает людей заниматься сексом, что побуждает людей встречаться вместе.
Итак, по единодушному мнению студентов, аборт – это зло. Но право на него должно оставаться за человеком, а не зависеть от политики государства. Девушки в большинстве своем полагают, что решение делать или нет аборт принимать им. И в этом с ними единодушны юноши. Вывод напрашивается очень простой. Пока ответственность за рождение и воспитание ребенка будет ложиться только на плечи женщины, демографическая ситуация в России вряд ли улучшится. Об этом в сегодняшней передаче говорили профессор Мария Котовская и студенты Государственного университета Высшей школы экономики.
Вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». А сразу после выпуска новостей программа «Радиоблог». Ее тема – роботы, неживые персонажи живого журнала. Слушайте программу «Радиоблог» после выпуска новостей.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 17:30. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси прошла церемония перезахоронения первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. В церемонии приняло участие руководство страны. Гамсахурдия похоронен в пантеоне общественных деятелей Грузии на горе Цаминда. В Дагестане убит сотрудник республиканской прокуратуры. По информации правоохранительных органов, тело Абдубазира Омарова с огнестрельными ранениями было обнаружено во дворе дома на окраине города Каспийск. В России с сегодняшнего дня иностранцы больше не имеют права торговать на рынках и в уличных палатках. Иран заявляет, что разрешение кризиса вокруг 15 британских моряков, захваченных иранскими военными, зависит от Великобритании. Как заявил иранский министр иностранных дел Манучер Матаки, Тегеран ждет, что Лондон изменит свое поведение. В Ираке за минувший месяц число жертв взрывов и нападений возросло по меньшей мере на 13%, сообщают западные информационные агентства. В столице Сомали, Могадишо, четвертый день идут бои, жертвами которых стали десятки мирных жителей. Как сообщают западные агентства, госпитали переполнены, многие раненые не получают помощи из-за продолжающихся боев, самых ожесточенных за последние 15 лет. В Нимпале пятеро бывших коммунистических повстанцев вошли в правительство в соответствии с соглашением об окончании многолетней гражданской войны. Переходный кабинет министров должен подготовить назначенные на июнь выборы в учредительное собрание, которые примет новую конституцию и решит судьбу монархии. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом в Израиль, посетила в Иерусалиме музей памяти жертв Холокоста. Цель поездки Меркель по Ближнему Востоку – попытаться возобновить израильско-палестинский мирный процесс. После переговоров с израильскими и палестинскими руководителями лидер Германии отправится в Ливан.
В Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Как обычно, в этот час предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Итак, сегодня мы предлагаем побеседовать на очень важную для блогов и для интернета вообще тему «Роботы. Неживые персонажи живого журнала». Сегодня у нас в гостях блогеры Николай Данилов и Леонид Каганов, крупнейшие специалисты по этому виду неживой природы. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, Екатерина, начнем. Пожалуйста, о чем будем беседовать с гостями? Надеюсь, что это люди, а не роботы все-таки сегодня к нам пришли.
Ну, они выступают в разных ипостасях. Иногда вполне людской, как вот вы видите, они тут сидят, вроде можно потрогать, а иногда сталкиваешься с ними в сети в качестве...
Натуральные роботы,
натуральные, да? Натуральные
роботы. Ну, хорошо, давайте все-таки начнем с пояснения, что такое робот, в частности, в живом журнале, для чего он нужен, что он делает. И я помню свои встречи с роботами в давнишних чатах, это было крайне любопытно, опыт общения с ними, потом при случае расскажу, если будет время. Ну, все так, гости, кто начнет, Николай, Леонид?
Может быть, я начну? Давайте. Значит, что я хочу сказать, что вообще человечество готовилось к встрече с роботом последние лет 100. Но мы как-то ожидали, что это будет, значит, такая штука железная с манипуляторами, у него будет лампа вместо носа, она будет говорить таким железным голосом. И вот так получилось, что мы в последнее время с роботами встретились, но они совсем не такие, какие мы ожидали.
Мы сильно упростили схему.
Да, то есть они, их, в общем-то, отличить сложно, потому что если раздается там телефонный звонок, и тебе начинает что-то говорить, здравствуйте, это бюро недвижимости, ты не сразу понимаешь, что это робот тебе звонит. Начинаешь ему что-то отвечать, там, говорить, что, в общем, я сплю, перезвоните позже. И, собственно, в живом журнале то же самое, а роботов очень сложно отличить от живых людей. И в этом, в общем,
ну, грубо проблема. Говоря, робот это не механический монстр, в данном случае это маленькая программа, которая позволяет автоматизировать ту работу, которую, да, если живому человеку нужна минута для того, чтобы написать комментарий кому-то в блог, то робот умеет это делать быстро и написать такое количество комментариев, что взводит большое количество людей. Или не взводит. А роботы делают какие-то довольно простые операции механически, автоматически, и они могут реагировать на какие-то слова. Вот, например, Лёня написал замечательного робота, который реагирует на, если в тексте поста есть слово «робот», то этот робот приходит и начинает беседовать.
Ну, не то чтобы он совсем беседовал, он начинал говорить, что «ну вот я робот, и что?». Вот вы, белковая плесень, человечество вымрет, останемся только мы, роботы.
То есть он идеологически действовал.
Да, он действовал, причем много людей это все.
И дальше кто-то начинает беседовать с ним, говорит, вступает в беседу, пытается ее как-то поддержать. Другие говорят, да уходите вообще из моего журнала, что это такое, кто-то симпатизирует.
Очень много людей пыталось этому роботу объяснить, что на самом деле роботы плохие, у них нет любви, у них нет души, у них нет чувств. И все это они объясняли этому роботу. Он был просто счастлив это слушать.
А у роботов есть любовь?
Но мы пока об этом ничего не знаем, пока они нам не расскажут. Можно сделать робота, который бы рассказывал, какая любовь.
Мы на самом деле пока над совестью работаем, потому что
до любви пока не дошло. Уважаемые слушатели, а чтобы вы не говорили мне, что я не имею совести и что я являюсь роботом, я сделаю то, что не сделал в самом начале программы, то есть объявлю номер телефона нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните, люди вы или роботы, а вопросы ваши мы примем к сведению и постараемся на них ответить. Люди мы или роботы в том числе. Итак.
На самом деле, это страшно интересная тема, откуда они берутся. Роботы, да, как они живут, как они умирают, оставляют ли они потомство. Вопрос про любовь был не случайный. Мне не интересны тексты про любовь. Мне интересно, бывает ли что-нибудь от любви роботов.
Мы так дойдем тогда до абортов практически. Смогут ли они как-то улучшить демографическую ситуацию?
Это, кстати, тоже тема.
Ну, насколько я понимаю, робот все-таки зависит от своего программиста, от того, кто его породил.
Поначалу.
Но вот скажите мне, насколько я понимаю, Леонид, вы роботами занимаетесь впрямую, то есть вы их порождаете?
Ну, это не то, чтобы моя вот такое призвание в жизни, ну да.
Ну, есть такое дело. Но меня интересует степень свободы дальнейшей жизни робота. Вы написали некую программу, то есть в ней наверняка какое-то ограничение это заложено. А насколько робот может в какой-то момент, вдруг саморазвиваясь, заложена ли эта тенденция к саморазвитию в нем, вдруг выйти за пределы изначальных ограничений? Есть такое?
Ну, с одной стороны, вот настолько сложных роботов, чтобы они саморазвивались, я пока не делал. А с другой стороны, вот Коля придумал сделать робота Кондопугль, который, собственно, занимался таким с точки зрения робота, наверное, полезным делом. Он ходил за роботом, который объявлял, что ваш пост попал в топ Яндекса, и стыдил его за это. Говорил, что ну что ж все роботы занимаются делом. Там. И вот он в какой-то момент, видимо, в своем развитии увлекся своей миссией и стал оставлять там по 2 поста, по 3, по 4, по 10. Где-то он оставил даже 50 постов, после чего нам пришлось вмешаться и его прибить.
Ну, это некоторое саморазвитие, по крайней мере, количество.
Да, мне даже кажется, что он просто вошел во вкус, он ощутил себя таким миссионером.
Ну, благодаря вашим продуктам, не знаю, как их назвать, внебрачным детям, в топ Яндекса стали попадать посты, все комментарии к которым были написаны роботами.
Ну да, там шел один комментарий робота, потом приходил робот, который стыдил первого робота, а потом приходил робот, который защищал первого робота. И, в принципе, это да-да.
Да, там происходила мощная дискуссия.
И время от времени живые существа белковые вмешивались, тоже писали что-то.
Белковые, правы ли? Что мы знаем вообще о том?
Нет, на самом деле робот, конечно, то, с чем мы сейчас столкнулись, это довольно бессмысленное занятие, но, в принципе, если, с одной стороны, оглядеться по сторонам, мы понимаем, что огромное количество информации проходит через роботов, ее поставляют роботы, начиная там, я не знаю, от курса доллара, заканчивая какими-то другими. И потребляют тоже роботы. А в общем-то, наверное, интересно было бы написать какую-нибудь такую механическую штуку, которая, с одной стороны, находит для себя работу, а с другой стороны, выполняет ее. То есть, я думаю, что если действительно в какой-то момент человек озабочен, какой телевизор ему выбрать, LCD или плазму, то, в конце концов, робот может обрабатывать и этот запрос.
Да, вполне,
это
конечно.
Называется спам. Давайте называть вещи свои. Так,
давайте послушаем Виктора Николаевича из Томска. Очень дальний звонок. Виктор Николаевич, добрый день. Здравствуйте.
Добрый день,
а у вас,
ребята,
наверное, вечер.
Вот у меня, да, вот у меня тут стоит на компьютере программа, я с ней беседую, она интеллектуально уже в виде робота, то есть практически там мои ошибки подлавливает, но это бы ладно, черт с ним, это интеллектуальная какая-то там забава. А вот когда нас программируют извне, вы знаете, сейчас очень много случаев, когда люди не могут даже и сопротивляться этому воздействию, и корреляция тут возможна только с помощью тех людей, которые это делают. Вот это как, назвать тоже роботизацией населения?
Вы знаете, да, но во-первых, позвольте передать привет вашей программе. Здравствуй, программа. А во-вторых, очень часто люди себя ведут как роботы, и им это очень сложно запретить. Когда человек приходит, например, и пишет комментарий +1, да, или много букв, Это на самом деле это не порождение роботов, а это так ведут себя живые люди. Поэтому иногда сложно отличить, иногда действительно программа ведет себя и интеллектуальнее, чем среднестатистический человек с руками, ушами, мозгом и со всем остальным.
Но все же надо понимать, что программы-то роботы, в частности, пишут люди достаточно высокого уровня интеллектуального. Не так-то просто это сделать.
Да,
хотя многие... Вот я хотел произнес слово «хотя» и тут же получил комментарий вполне в духе робота. Кто вам сказал? Люди, да вы что? Вот. Но, тем не менее, иные люди-то, наверное, попроще, чем иные роботы, скажем так. Не все, но иные. Вам в работе над роботами, Леонид, приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда еще не созданный до конца робот, не созданная вот эта программа, уже начинала как-то проявлять свои какие-то черты, те, которые вы не думали, что она будет проявлять?
Да, это называется глюками. По-хорошему.
Ну и что, и в чем это выражается?
Начинает ходить, гадить. То есть следить надо.
Продавать курточку.
Следить надо. Робота надо растить, да, воспитывать, и за ним надо следить,
особенно
пока он маленький.
Это у вас какой-то тамагучи получается уже. Все-таки робот это что-то более серьезное, мне казалось, всегда.
Да, нам тоже казалось. Очень несерьезное дело робот.
Ну хорошо, а вот дальше что будет? Эти роботы, как насколько я понимаю, становятся все больше и больше. Вот достаточно простых функций, как вот вы говорили, Николай, курс доллара, еще что-то такое, или там официант в каком-нибудь чате. Вот это уже мой личный пример. Однажды я очень долго беседовал с официантом в чате. Вот. И, наверное, какие-то более сложные функции и более идеологически, ну, полезные, не полезные, но осмысленные. Можно же им придавать. Наверное, развитие к чему-то да приведет.
Я думаю, что сотрется грань между людьми и роботами постепенно.
То есть... В интернете, в виртуальном смысле?
Сначала в интернете.
А, вот что... а потом ну, уже...
Потом заглядывать не будем, но сначала в интернете. Уже будет сложно отличить, и уже будет
ну вот непонятно. Я ведь, насколько понимаю, и сейчас уже не всегда просто их отличать друг от друга.
Да, сейчас. Но они будут развиваться, они будут писать осмысленные
какие-то вещи. И с ними будут бороться.
С ними будут бороться.
Они тоже же. Будут бороться
почему,
друг с другом.
В будущем времени? По-моему, ну, борьба борются, происходит да, прямо да. сейчас.
А стихи писать не будут?
Они уже давно пишут.
О, будут. Вот это моя ближайшая задача. Хочу реанимировать свой дипломный проект, который я делал 10 лет назад. Там программа писала стихи из любого текста. И подавали текст, но из нее делала стихи.
А вы, наверное, Станислава Лема читали. Помните, у него там конструктор Трурль изобрел робота-поэта. Грубый генька-генератор, грозно грыз горох горстями. Там стихи на букву «Г» было все. В частности, генька-генератор. Это я надолго запомнил. И что, хорошие стихи писал?
Складные. Скажем так, они были складные, и они были такие вот, как бы это сказать, это вот такой вот стиль. Они были несколько заумные, но, в общем, в них можно было вдумываться, искать там какие-то философские идеи.
Там, на самом деле, проблема со стороны человека, потому что люди как раз оказались немножко не готовы к... Они очень сильно обижаются, что ну как же так, я с ним беседовал, я с ним практически там 2 недели разговаривал, а он оказался, там, она оказалась роботом, да, и они совершенно непродуктивно обижаются, вместо того, чтобы наладить контакт как-то. Это они обижаются, говорят, что нет, надо удалить, они портят нам жизнь, что это такое.
При этом... Почему же портит? Если он 2 недели общался с ней, роботом, так, наверное, дело, во-первых, в тебе в самом, а не в роботе.
Это уже следующее. Ну, это
а потом же... во время общения он же получал творческое удовлетворение?
Нет, обижаются люди.
Обижаются. Говорят, ну как же, я вот верил, а вы робот. Ну.
А расскажите про отца Михаила, кстати.
Значит, отец Михаил, это мы сделали роботом, который искал нецензурные... дневники с нецензурными выражениями и приходил так по-стариковски стыдил. Говорил, ну как же так? Что же вы делаете? Неужели нельзя написать то же самое, но другими словами?
Вы ведете себя как подросток. Вас могут читать женщины и дети, например.
Да, жизнь дается человеку один раз, и лучше прожить ее без грязи. Я прожил долгую жизнь, работал на стройке, но даже там не видел ничего подобного. И люди с ним вступали в дискуссии.
Значит, причем абсолютно по-разному. Кто-то говорил, что, вы знаете, да, действительно, я погорячился, простите, я переписал пост или удалил его и так далее. Кто-то говорил, да что вы себе позволяете, у нас здесь территория свободы, вы приходите в мой журнал вон отсюда, и еще несколько крепких выражений.
У нас во многих передачах возникала тема, каким образом можно...
как-то, да, очистить виртуальное пространство, в частности, блоги, от нецензурной лексики и всяких слишком крепких выражений. Алексей не раз поднимал эту тему в разных программах. Вот, оказывается, где решение лежит. Надо просто иметь таких отца Михаила.
Это решение, по крайней мере, мне представляется более человеческим, чем, например, принятие закона, или мы говорили о моральном кодексе. Здесь приходит человек и вполне говорит внятные
робот,
слова.
Робот.
Ну, я-то не знаю, что это робот. Ко мне приходит действительно вполне благообразный старик, как я представляю себе его сразу.
Лёник, один из роботов, как раз объясняя, чем роботы лучше людей, как раз объяснял, что, по крайней мере, они грамотные, поскольку в том абзаце не было действительно ни одной ошибки, поскольку его родители...
Хорошо научили его грамоте.
Там были специальные такие лингвистические, не ошибки даже, а вот такие ляпы небольшие, если ты видел там вот... Но это специально было сделано.
Ну, в принципе, да, в принципе, робот может быть грамотнее человека, как вы понимаете, но это все это не благодаря его безумному интеллекту, а благодаря тому, что он берет грамотный текст и размещает его в грамотных местах, я бы сказал.
Честнее, благороднее.
А вот скажите мне, пожалуйста, а как по вашим наблюдениям, живые персонажи, они по большей части негативно реагируют на появление робота? Позитивно или вообще тут трудно отследить?
Это же от робота зависит, потому что если, например, его сконструировать, выпустить на улице и заставить поливать все огнем, то, скорее всего, люди будут к нему относиться. А если он такой маленький, симпатичный, так не выходит из-под контроля, как вот то, о чем Леонид рассказывал, и не начинает своим присутствием делать что-то жизневыносимым.
Ну, например, газоны поливать. Стоит робот, поливает газоны. Прекрасно. А не огнем, как
ну,
вы
вот,
сказали.
Вот у нас очень простой, действительно, робот, он никуда не ходит, никому ничего не пишет. Он один раз ходит, узнает курс доллара, после чего публикует его в своем журнале. Больше он не делает ничего. Он такой туповатый, ну, ходит и публикует.
Но полезно.
Я не думал, что он...
Надо его научить еще на бирже играть.
Сейчас есть программа, которая отслеживает курс акций и принимает решение о покупке и продаже, причем речь идет... Они давно существуют, они работают. Это
надо автоматизировать.
Это вопрос, успешно ли они работают?
Заходишь в виртуальный кошелек, смотришь, он там за день уже что-то.
Я боюсь, что деньги-то у него все-таки человеческие, а не отдельные какие-то.
Ой, извините, да, я решил тут на скачки сходить вместо биржи, простите, вот, ой.
Да, это уж как-то вольно для робота.
Вот, но я не думал, что он кому-то, да, что сейчас по состоянию на 2007 год кому-то интересно в своем журнале узнавать курс доллара, там, например, через свою френд-ленту. Оказывается, есть такие люди, их не один десяток.
То есть у вашего робота, который сообщает курс доллара, достаточное количество френдов?
Да, да, да. Побольше, чем у некоторых людей, сказал бы я. Да, и удивительно, конечно, что люди стали френдить роботов.
То есть на самом деле происходит некий перелом, да? Вот вы говорили о том, что человечество уже 100 лет ждет встречи с роботами, и действительно, там, я вспоминаю Чапика, война с саламандрами, там такие роботы действовали. И...
Человечество медленно подтягивается, оно запаздывает в развитии, потому что, конечно же, первыми френдить в массовом порядке людей начали роботы. Один из них, Тостер, да, который приходил, человек заводит журнал, и тут же у него в френдах кто-то оказывается. Как правило, это оказывается робот, которого зовут Тостер. Поэтому у робота Тостер огромное количество френдов, до которого живым людям
далеко.
Работать и работать просто.
Ну, чем тогда они берут? Вот, какой-то унифицированностью, понятностью для остальных людей или еще что-то?
Ну, в данном случае, да. Вот человек зовет себе дневник, никому он не нужен, и тут появляется кто-то, кому он нужен, кто его добавил во френды, кому он интересен.
То есть он исполняет очень важную психологическую функцию. Ты нужен нам, мне интересно, что ты там пишешь.
Что хоть кому-то ты интересен в этой вселенной, да, конечно.
Ну, пока что вот все, что я слышу, сплошь полезные вещи. То действительно робот говорит, что психологически играет огромную
Можно
роль.
Можно я тут признаюсь?
Да.
Я забанила, по-моему, 150 разнообразных роботов, которые как раз приходили и появлялись у меня в списке тех, кто меня читает. Обнаружив, что это робот, я немедленно шла и запрещала ему вообще появляться.
А почему, кстати?
А как это было обнаружено?
Мне интересно, еще сколько людей под раздачу попало.
К сожалению, я не могу в эфире процитировать имена этих роботов, потому что это сплошь какая-то нецензурщина. Один из них, впрочем, был под вполне цензурным ником, он назывался All_ru, и раздражал тем, что появлялся и исчезал. Как всякий, в общем, озабоченный блогер, я довольно часто заглядываю, сколько у меня там читающих. Он, да, и приходило извещение на почту, что вас, да, включил в список своих френдов такой-то. Через 10 минут он исчезал. Если напишешь следующий пост, он опять появлялся. И это так страшно раздражало, это что я наш. Пошла и забанила
все. Это не наш. Это не наш.
Вот, таких довольно много. Я говорю, у меня таких полтора десятка уже набралось. Робот Перельман, например, во всех вариантах написания этого имени.
Еще очень люди обиделись на то, что как-то не всегда можно отличить робота от человека, и что же делать дальше, и вообще как дальше жить, и ой, и не приведет ли это к ай, и что-то в этом роде.
Ну, а в самом деле, вот только что Екатерина сказала, что я должна признаться, я замер в трепете, я ожидаю, что я признаться, что я робот, подумал я в ту же секунду. Вот, но, к счастью, этого не произошло, хотя и обратного признания не произошло. Так все-таки, а вот вы говорите, люди стали там бояться, пугаться, чего?
Ну, людям вообще свойственно пугаться. Они когда-то паровоза пугались.
Но все-таки, вот эта ситуация. Пугались. Если я веду достаточно интересную беседу, ну, не будем уходить в крайности, если я не веду, допустим, там, эротическую беседу с роботом-женщиной, а веду просто какую-то...
С роботом-женщиной, это очень хорошо.
Ну, которая представляется как женщина. Давайте уж не будем придираться к словам. Но если я веду нормальный, интересный разговор, который мне на моем интеллектуальном уровне вполне доступен.
Я вам объясню, чего вам нужно бояться. Да. Потому что вы, конечно же, должны бояться конкуренции. Потому что когда рядом появится робот-мужчина, и робот-женщина перестанет воспринимать вас как интересного собеседника и...
медленного собеседника.
Переведет свое внимание, например, медленного и так далее.
Ну, переведёт. В общем, да, это опасность есть такая. Но роботы вообще ведь, собственно, и создавались... Наверное, изначально вот не электронные роботы, не интернетовские, а по идее, как машина, которая может изначально сделать что-то лучше человека.
Ну, скорее для автоматизации каких-то повторяющихся и довольно простых вещей, которые действительно, от которых человек скорее застрелится, чем...
Совершенно верно. Ну, а тут робот делает еще какую-то функцию лучше, чем человек, но...
Здесь очень важно понимать, если чуть-чуть серьезнее подойти к этому моменту, это то, что делает робот, вообще помогает как-то хоть кому-то, там, вам, например, или не помогает, или хотя бы не мешает, да? И существуют роботы, которые, да, там, когда вы смотрите на свои роботизированные часы в студии, вы видите, они вам подсказывают время. Они взяли на себя функцию.
Если они правильно это делают, то они мне помогают.
Да,
но
да,
иногда
да.
Такое творится с часами, что просто...
Совершенно точно. Вот.
Ужаснёшься.
На самом деле мы вот сейчас говорили про роботов либо полезных, либо какие-то шутки. А ведь большинство роботов, они вполне себе там, какие-нибудь занимаются преступными делами. Они там разбрасывают спам, гадят на форумах, там, значит, рекламу какую-то вешают, пытаются там взломать сайты.
Да, но надо сказать, что всем очень сильно повезло, что роботостроительством занялись такие достойные люди, как мы с Леонидом Кагановым, потому что если вот то же самое оружие массового поражения дать в руки каких-нибудь безответственных подонков, то у тебя, по-моему, просили продать,
меня,
да?
Меня много
вот
раз,
расскажи об этом,
меня
пожалуйста.
Много раз просили разные люди, говорят, а может твой робот, например, находить ключевые слова, там, значит, онлайн-игра и постить рекламу нашей игры, например. Или там, а может робот находить там вот такие-то упоминания и писать там пост с ссылкой на мой журнал.
А вот представь себе, да, робот находит слово «чубайс».
И?
Ну и...
Я отключаю
его электричество, да. Скажите, пожалуйста, мне, а робот может исполнять хакерские функции? То есть может самостоятельно проникать куда-то и...
Более того, обычно этим роботы-то и занимаются.
Ну, что... хакерство рознь. Вот, все-таки, когда человек взламывает банковский какой-то код, тут, мне кажется, нужно более творческое отношение к делу, чем...
Да, это такая заповедная профессия.
Да. Я имею в виду серьезное хакерство. Не то, что там зайти на сайт кому-то или зайти на чей-то блог, а именно такие суровые хакерские вещи, как проникновение в закрытые системы.
Есть такая область хакерства, как там завал серверов.
Да.
И организация массовых атак. И это, конечно, человек не может сделать. Это подряжаются роботы, которые оккупируют какие-то зараженные вирусами компьютеры, и с них начинает ломиться. То есть это, в принципе, все делают роботы. Ты что-то хотел сказать?
Я ничего не хотел сказать.
То есть получается, что мы столкнулись с некой,
На самом деле, мы не замечаем огромного количества роботов, которые живут, работают рядом с нами. Мы привыкли их не видеть и так далее. Реагируем только на те моменты, когда роботы пытаются там быть похожими как человек и так далее. Там, на самом деле, мы уже проснулись в мире, где иногда человеку приходится конкурировать.
Или вам уже нет места.
Ну, мы работаем над этим, да.
Ну, ведь такая ситуация многократно проигрывалась в фантастической, в частности, в литературе, и у Лема, и у Стругацких, и у кого только не проигрывалась. Создание нечеловеческие сущности некоторые, кто-то придуманные людьми, кто-то какие-то другие, непонятно откуда возникшие, исследовалось и психология, и какие-то их взгляды на взаимоотношения с человечеством. И очень много вещей можно было бы взять, поставить в качестве примера перед собой современным конструкторам, творцам роботов. Какие-то идеи вы пытались развивать в своей деятельности, взятые, скажем, у того же Лема? Ведь у него же целый мир, кибериада, сказки роботов. Это просто бери и проверяй на практике.
Ну, если серьезно говорить, то вообще вот такая вещь, как искусственный интеллект, он не создан еще. Поэтому говорить о том, что можно создать такого робота, который будет совершенно заменять человека в интеллектуальном плане, ну, пока еще рано. Но, с другой стороны, что такое интеллект? Вот я сейчас, допустим, сижу и что-то такое болтаю в микрофон. Вот это говорит о том, что у меня интеллект. Может, у меня там программа, может, я выучил текст заранее, его просто произношу. То есть вообще в общении по человеку сложно понять. Это вот то, что вот его деятельность, это продукт интеллектуальной деятельности.
Ну, по тебе чуть проще, но существует, действительно, я знаю много людей, по которым так и не скажешь.
Да, которые отвечают односложно.
А скажите, а почему вы отвечаете вопросом на вопрос?
Да.
А как же еще ответ, да? Ну, все-таки можно определить при желании, по крайней мере, в живом мире, в невиртуальном. Все-таки, мне кажется, это пока что еще легко сделать.
Вот сейчас у нас была такая мысль сделать робота, которого будет сложно определить. Потому что...
Это у него была, у меня такой не было.
Я с тобой поделюсь.
Неважно, появилась мысль, уже хорошо. И что же этот робот, а цель его какая? Я имею в виду конкретная прикладная цель, а цель творческая.
Беседовать.
Чтобы был достойный.
Он умел хорошо поддерживать
живое человеческое общение.
Чтобы был достойный собеседник.
Например, я читал разные там политические форумы, политические блоги, и там у меня такое ощущение, будто там беседуют роботы, потому что одними и теми же словами.
Вот, достаточно посмотреть иное заседание Госдумы. Ну что ж, спасибо, я вынужден прерывать наше живое, нероботизированное общение ввиду того, что мы завершаем нашу программу. На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Радиоблог». У нас в гостях были Николай Данилов и Леонид Каганов. Вели программу Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
До встречи в следующее воскресенье. Напомню слушателям, что в 18 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича народная артистка Ингушетии Роза Мальсагова. Всего доброго, слушайте «Радио Свобода».
Мы вновь призываем Иран к выполнению его международных обязательств.
National obligation.
Правительство во главе с Путиным, Единая Россия, отняли у нас нищенские льготы.
Израиль бойкотирует палестинское правительство, требуя отказа от террора.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На подходы к библиотеке милиция разогнала шествие. Более 30 человек было арестовано.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир.